хвалит преславными похвалами каждая христианская страна своих наставников, просветивших ее светом веры Христовой. Римская страна святых апостолов Петра и Павла, от них уверовавшая в Иисуса Христа, Сына Божия, Азия и Эфес и Патмос, Иоанна Богослова, Индия Фому, Египет Марка. Прославим и мы хвалами и славословием красное солнышко земли русской нашего Крестителя, святого, равноапостольного, великого князя Владимира. Языческой все племена имели свои обычаи и законы своих отцов и предания, и каждое свой нрав. Поляне имели обычаи отцов своих кроткий и тихий, а древляне жили звериным обычаем, убивали друг друга, и браков у них не бывало, но умыкали девиц у воды. А родимичи, пятичи и северяне имели общий обычай, жили в лесу как звери, и браков у них не бывало, но устраивались игрища между селами и сходились на эти игрища на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними. Имели же подви и подбрежены. Этого же обычая держались и прочие язычники, не знающие закона Божьего, но сами себе устанавливающие закон. Но светоч истины сокрыт был от народа. Во тьмах языческих бродили люди, не славили в те дни великого Творца и истинного Бога. В кровавых капищах Перуна и даже Бога перед кумирами склонялись они. Настал тот час, когда десницей Божьей ниспослан был на Русь луч благости святой. Придя в Царьград, великая княгиня Ольга восприняла всем сердцем православие, а, воротясь домой, к всемилостивому Богу с мольбою обратилась. Молилась мудрая Ольга всякую ночь и день за сына своего, за внука Владимира и за всех людей своих. И стала Ольга равноапостольной проповедницей христианства. Благословенна ты в женах русских, потому что оставила тьму язычества и возлюбила свет. Минуло со дня кончины святой Ольги 17 лет. Созвал князь Владимир бояр своих и старцев градских.
Приходили ко мне послы, и каждый хвалит свою веру. Булгары, немцы, евреи, греки, прими закон наш, говорят.
Каждый хвалит свою веру.
Послы русские побывали во многих землях, а затем пришли в Византию, в Царьград, и повели русских в церковь, и поставили их на лучшем месте, показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую, предстояние дьяконов и рассказав им о служении Богу христианском. Послы же были в восхищении, дивились и хвалили службу, и призвали их цари Василий и Константин, и сказали им: «Идите в землю вашу», и отпустили их с дарами великими и с честью.
Пришли мы в греческую землю, и вели нас туда, где они служат Богу своему. Не знали мы, где находимся, на небе и в земли, где находимся. На небе и на земли. Ибо нет на земли такой красоты, и не знаем, как рассказать об этом. Не знали мы, где находимся, на небе и в земли.
Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его княгиня Ольга, а была она мудрейшей из всех людей. Где примем крещение?
Владимир решил креститься, но не хотел подчинить Русь грекам и пошел на них войной. Большая русская рать в году 988 от Рождества Христова двинулась на главный град владений византийских в Крыму – Корсунь. Город, весьма укрепленный, не ожидал нападения от киевского князя, но осада была трудной и длилась месяц за месяцем. Стали люди в городе изнемогать. И сказал Владимир горожанам: «Если не сдадитесь, то простою и 3 года». Они же не послушались его. И нашли воины Владимира водопровод и перекрыли его. И изнемогающие от жажды жители положились на милость победителя. Гарсунь пала. Владимир вошел в город с дружиною своей и послал к царям Василию и Константину сказать:
«Взял я ваш город славный, но слышал же, что имеете сестру-девицу. Если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей тоже, что и этому городу».
И, услышав это, опечалились цари и послали ему весть такую: «Не пристало христианам выдавать жен за язычников. Если крестишься, то и ее получишь, и Царство Небесное воспримешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя».
«Скажите царям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш, о котором рассказали посланные нами мужи. И люба мне вера ваша и богослужение».
Владимир обещал уверовать и принять христианского Бога и повелел крестить себя. Епископ же Корсунский крестил Владимира. Крещение в Корсуне князя Владимира с боярами и дружиной было началом крещения всей земли русской. После всего этого Владимир взял царицу и священников корсунских с мощами святого Климента, взял и сосуды церковные, и иконы. В сопровождении дружины, бояр, духовенства князь Владимир двинулся к Киеву. Впереди несли кресты, иконы и святые мощи. Устроенное им некогда капище, опрокинуть идолов, одних изрубить, других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы в Днепр и колотить его палками для поругания беса, чтобы принял он возмездие от людей. Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, то будет мне враг». Услышав это, с радостью собрались люди, ликуя, говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре». И наступило утро крещения Руси. Священное желание повеление князя было исполнено беспрекословно. Все жители Киева собрались на Днепр, и сошлось там людей без числа. Там, при впадении речки Почайных в Днепр, над зашедшими в воду людьми, мужчинами, женщинами, детьми, греческие и корсунские священники совершили таинство крещения. И не было ни одного противящегося благочестивому повелению Владимира. И в одно время вся земля наша восславила Христа с Отцом и со Святым Духом.
Христос, Бог, сотворивший небо и землю, взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны. Утверди в них правильную и неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на Тебя и на Твою силу.
Начал мрак идольский от нас отходить, и заря благоверия явилась. Когда тьма бесослужения сгинула, и слово евангельское землю нашу осияло. Капища разрушались, а церкви оставлялись. Идолы сокрушались, а иконы святых являлись. Бесы бежали, мест, города освещал. Пусть памятный сей год тысячелетия эры славной зарею светлых дней вновь будет для земли родной. Неугасимый светоч веры православной да озарит пути Руси святой. Святая, храни веру православную, в ней твоя сила.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Вот первый из них. Молитвослово предлагает молитвы на всякие нужды, обстоятельства жизни. Также предлагается молиться в разных нуждах тому или иному святому. Мне не встретилась молитва о том, чтобы Господь Бог помог мне обрести своего духовного отца. Я читал книгу святого преподобного Паисия Святогорца «Необходимости духовного руководителя», которая также полезна всем, в том числе и священникам, понимая, что чувствую, каким должен быть священник, духовник. Ответ молитвы своими словами для немощного человека очень сомнителен. Может быть, все-таки есть такая молитва? Если же нет, то как по-вашему такую молитву, какую молитву и как лучше вам лучше читать, какой акафист или псалки? Спасибо, Господи, раба Божия Ксения. Ну, смотрите, родные мои, прежде всего, вот мне вот сразу не нравятся вот такие обороты речи. Господь Бог должен помочь вам найти духовного отца. А сами-то что? Ну, сами-то что вы делаете для того, чтобы его найти? Только молиться? Я буду молиться, Господь, пускай Бог для меня, за меня решит мои проблемы. А если покажет священник, который вам чем-то не угодит, потом бросите, начнете искать другого. Вот мне кажется, немножко вы слишком концентрированы на своих собственных потребностях. Вообще, в принципе, Вот подумайте-ка об этом прежде всего. Чтобы что-то получить, нужно сначала что-то положить, нужно что-то отдать. Кому вы помогаете, кому вы служите, как вы изменили свою жизнь духовную, или же книжки читаете умные. Ну, вот помолитесь, поесть святогорцу. Какому святому помолитесь? Скажи, отче поеси, моли Бога обо мне грешной, пошли мне духовного отца. Например. Но главное, больше думайте не о том, что потребно вам, а подумайте иначе, а что... Где ваша вера, в чем она выражается по отношению к вашим родным, близким, соседям, сослуживцам? А вы-то кому что-то отдали, чтобы, надеясь, получить что-то взамен? Где это ваш труд? Поэтому давайте-ка молитесь, трудитесь и не ждите немедленного исполнения своих хотелок. Еще вопрос. Батюшка, если Господь есть любовь, почему болеют безгрешные малые дети? Господь никого не наказывает. В то же время часто в проповедях разных священников можно услышать, что мы болеем по грехам наших родителей. Как все это понять? Действительно, Бог никогда никого не наказывает. Бог не хочет, чтобы мы страдали. Но дело в том, что природа человеческая и природа, вообще мир, весь искажен грехом, нашим грехом. Грехи Адама и Евы привели к страшному беде, грехопадению. И к тому, что мы с вами живем здесь, в этом мире, как в ссылке, ожидая возвращения обратно домой к Отцу Небесному своему, в Царствие Небесное. Поэтому, получается, согрешили двое, а помрачение наступило на весь род человеческий, на всю природу, на все природные явления, которые в том числе бывают и очень весьма негативные, не только радости, приятная погода, а бывает и плохая. Поэтому Господь никого не наказывает. Мы сами являемся часто наказанием. Дети болеют по грехам родителей. Да, действительно, это так. Наши собственные грехи, обратите внимание, как они сказываются на наших детях. Мы, люди взрослые, можем сдерживать свои эмоции, мы можем как-то останавливаться, а дети, они слишком искренны. И мы очень часто можем увидеть свои собственные страсти и свои собственные проблемы, которые мы сами создаем в своих детях. Их неустроенность, их проблемы. Не говоря уже о том, что очень часто... Да почти всегда. Болезнь есть следствие невоздержанной жизни. Если мы не приучили детей нормальной пищи, к здоровому образу жизни, сегодня у них страдают, не знаю, ожирением, там, несварением желудка, там, психоэмоциональные проблемы. Вот вам впрямую. А бывает же такая вещь, как... Ну, о ней говорить тоже нужно, конечно, крайне осторожно. Но есть понятие родового греха, когда вот грехи рода тянутся один за другим. Вы знаете прекрасно, вот есть... Вот проблемы, распадаются семьи. Смотришь, а у детей в свое время родители разводились. Или в семье были блудники, и, глядишь, потом на блуд тянет детей, внуков и правнуков. Очень часто бывают такие вещи. Их, как это можно избавить? Как изменить вот эту вот цепочку греха, которая тянется из рода в род? А изменить как раз изменим собственной своей участи. Чрезвычайным вниманием к себе, трезвением, вниманием, терпением, исправлением своих страстей. Очень часто люди, видя совершенные свои ошибки, начинают больше заботиться о своих детях и достигают в этом весьма серьезных успехов. Поэтому дети болеют, да, бывают это и органические проблемы, проблемы экологии, а бывают действительно проблемы, которые из рода в род передаются. Поэтому справиться с проблемой своих собственных детей, с их болезнями, можно через собственное покаяние и изменение своей собственной участи. Это действительно так. Всегда священники советуют родителям, которые страдают и болеют, дети прежде всего самим очиститься, исповедоваться и переменить образ своей жизни к более духовному и нравственному. Еще вопрос. Почему человеку требуется не только молитва, но и поклоны и крестное знамя? А потому что человек не только из души состоит, у него есть тело. Тело тоже виновато, и тело тоже должно трудиться. Это очень важная вещь. Тело тоже должно пострадать, оно тоже должно поднапрячься. Поэтому посты, каждая среда и пятница, многодневные посты в течение года, 4 довольно продолжительных поста, разной, правда, продолжительности. Надо трудиться и кланяться, и земной, и в пояс. И осенять себя крестом, потому что тело тоже должно освящаться и тоже должно трудиться, совершать благие, добрые дела, ходить в паломничество, трудиться в монастыре на своем собственном приходе. Тело тоже должно отдавать те таланты, которые получил человек от Бога, на служение людям и церкви. Еще вопрос. Объясните, пожалуйста, если начальница меня не уважает, стоит ли мне самой ее уважать? Поставить ее на место – это христианское дело, или нужно просто молиться и ждать, когда Господь сам с нею разберется? Прошу вас мудрого совета. Все в Евангелии сказано. Однажды учеников не приняли в одном граде, и они возмутились так. «Господи, давай помолимся, и огонь с небес сойдет и истребит этот город». не знаете, какого вы духа. Говорю, что вы просите? О чем вы говорите? Что наказание для вашей начальницы вы уже предвосхитили страшный суд Господень. А вы слышали, как сказано в Писании, мытари и блудницы вперед вас войдут в Царствие Небесное? Потому что они-то раскаются, а вам очень сложно это сделать. Вы, гляжу, очень серьезно замечаете чужие ошибки. Вот прямо вот, надо же, какая мерзавка-то, а? Начальница-то, а? Вот ее, вот я грехи сразу вижу. В зеркало посмотрите на себя, внутрь своего сердца. Вы же сами вот чувствуете, что что-то нехорошо вот в таком отношении к человеку. Вот это же не по-христиански. Тяжело вам, трудно. Несправедливые укоры. Вы Евангелие почитаете, вот, Нагорную проповедь. Ну, хотя бы заповеди блаженства. Вот там услышите о том, о гонениях в том числе. Да на крестик посмотрите, который у вас на груди-то висит. Нательный свой. Там мы видим распятого Христа. Христа распяли. А у вас чем-то вам не угодили, да? Сочувствую. Меня тоже часто оказывают мне неприятности. И я тоже бываю не сдержан, нетерпелив, гневлив. Но это неправильный поступок. Надо сдерживаться. Надо терпеть. Как народ говорил, Господь терпел и нам велел. Вы обязанности свои хорошо выполняете, а вас за это наказывают. Не замечают вас. Да, бывает и такое. Бывает. Но это же не повод к тому, чтобы желать человеку гиены огненной и наказания от Бога. Ну да, бывают люди нетерпеливы, бывают несправедливы. Ну, давайте действительно оставим на попечение Божие. Только без желания зла этому человеку. А вот как Господь помолить, чтобы Он и вас укрепил в этом терпении и, может, вразумил вашу начальницу. Вы молитесь за нее. Только не так, Господи, накажи рабу Божью такую-то. Нет, а вы молитесь так. Спаси, Господи, помилуй, рабу твою, имя Рек. И святыми ее молитвами прости и помилуй мои прегрешения. Вот таким образом. Скажете, она не молится, она не святая. А вы попробуйте вот именно так помолиться, попробуйте увидеть в ней образ Божий. Помоги, Господь. Давайте почитаем Евангелие, предлагаемое Церковь сегодня, в этот воскресный день, строки с 9 главы Евангелия от Матфея. Когда Господь, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город, вот принесли к нему расслабленного. Положен на постели, и Иисус, видя веру их, сказал расслабленным: «Держи от чада, прощаются тебе грехи твои». При этом некоторые из книжников сказали сами себе: «Он богохульствует». Иисус, видя помышления их, сказал: «Что умыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи или встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою, иди в дом твой». И он тотчас встал, взял постель свою, пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился, поставляя Бога, давшему такую власть человеку. Удивительнейшая история, потому что до этого несчастного человека принесли его друзья. Он-то действительно, может, помолиться-то не мог. Ну, парализованный. И языком-то не шевелил. Не только, наверное, руками, ногами. Так вот, его друзья, заботясь о нем, принесли его к Христу, видя веру их, Господь прощает грехи расслабленному. Причем, обратите внимание, прежде чем получить исцеление от своего паралича, человек получает прощение грехов. Хотя это вызвало недовольство фарисеев, книжников. Что это он прощает грехи? Кто он такой прощает грехи? Господь говорит: так сказать-то легко, и то, и другое. Прощаются грехи, встань и ходи. Одинаково легко произнести эти слова. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет право на земле прощать грехи, говорит вторую фразу: встань и ходи. Он встал и пошел. Поэтому исцеление от грехов является началом исцеления всех остальных неприятностей, которые мы имеем в нашей жизни. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04 или по адресу электронной почты, видите, которую вы на своих экранах. Всего доброго.